прошлую мою встречу с вами я попытался выяснить основную ценность Островского как драматурга для театра. Я позволю себе напомнить, что я старался подчеркнуть, что в драматургии Островского прежде всего поражает его умение создать образ через речеведение персонажей. Во-вторых, то, что Островский умел создавать всегда типические фигуры. Фигуры, кроме того, являющиеся всегда результатом типических обстоятельств окружающей действительности. И третье, что благодаря тому, что Островский мастер создания речевых образов и мастер создания типических фигур, являющихся результатом типических обстоятельств, Островский создает жизненно правдивые фигуры. Зрителю кажется, что перед ним не фантазия писателя, поэта, драматурга, а подлинно живое, настоящее лицо. И Островский поставил необычайно сложные задачи перед актером. Актеры до Островского не знали таких драматургов. Им надо было уметь слышать окружающую действительность. Им надо было уметь в этой окружающей действительности схватывать типические черты. И вместе с тем на сцене не показывать кого-либо, не изображать кого-либо, а быть подлинно, жизненно правдивым лицом. И целая плеяда замечательных актеров-современников Островского внесли эту новую струю в русское сценическое искусство. И здесь прежде всего должен быть назван великий проф. Михайлович Садовский, родной дед ныне здравствующего лауреата орденоносца народного артиста проф. Михайловича Садовского, который так же, как Островский, великолепно знал изображаемую им жизнь, так же, как Островский, чутко умел слышать окружающую действительность, умел схватывать типические черты окружающей жизни и умел создавать на сцене подлинно жизненно правдивое лицо. Я позволю себе напомнить вам, что когда Щепкин, великий Щепкин, выступал в «Ревизоре» Гоголя, играя Городничего, он сам, взыскательный художник, не был доволен собой. Он говорил о том, что сказались трудности в языке. Много лет спустя он говорил композитору Серову, Серов оставил нам это свидетельство, говорил о том, что трудно играть Гоголя, нужна целая генерация актеров, которая бы овладела языком Гоголя. Впрочем, в Москве есть один, который уже владеет этим языком. Это проф. Садовский. Именно потому проф. Садовский владел и языком Гоголя, что он слышал жизнь, кругом него кипевшую. Он понимал различия говора людей разных сословий, разных профессий, классов, и умел воспроизводить их на сцене. И он умел также воспроизводить героев Островского. Между прочим, сохранилось любопытное свидетельство, говорящее о том, что когда проф. Михайлович Садовский играл в Петербурге одну из лучших ролей своего репертуара любимого Торцова, то зрители северной столицы в первый раз оценили и бедность и порок, оценили и Островского. Присутствовавший на спектакле критик Эдельсон зашел к нему за кулисы и спросил его: «Проф Михайлович, а чего вы сегодня так замечательно играли?» Проф Михайлович ответил замечательными словами. Он сказал: «Я старался произносить все слова Островского повнятнее, чтобы они дошли до публики». Мы, вероятно, теперь сказали бы другим словом. Не повнятнее, а поярче, сильнее, красочнее, эмоциональнее. Но это, несомненно, служит одним из доказательств того, что проф. Михайлович был мастером речи. Он, так же как Островский, знал купеческий, мещанский, мелкочиновничий быт. И так же как Островский, умел создавать на сцене типические фигуры. Позвольте мне этого не доказывать, а ограничиться только одним примером. Когда проф. Садовский, однажды сыграв какого-то пьяного купца в пьесах Островского, а он в его пьесах переиграл всех пьяных купцов, какие там были, и когда он выходит после спектакля на подъезд Малого театра, к нему навстречу кидается человек 15 незнакомых, но бывших в театре, а главное, тоже пьяных купцов. И каждый лезет целоваться с актером, и каждый говорит ему: «Спасибо, что ты так хорошо меня изобразил». Проф. Садовский умел изобразить меня и каждого, потому что он давал типическое. Так же, как Островский, каждая фигура им созданная была жизненно правдивой. Не случайно современники писали о том, когда они видели Островского, Садовского, что он напоминает кого-то. Вот я забыл его фамилию, но я вот сегодня видел его. Я знаю, кто это. Он был живым лицом. Я обычно привожу еще один пример, говорящий о том, в какой степени проф. Садовский производил впечатление подлинного и живого человека. Он сыграл в какой-то пьесе трактирщика. И после спектакля поехал куда-то поужинать. Хозяин заведения был на спектакле. Актер поужинал, зовет полового, чтобы расплатиться, и между ними происходит такой диалог. «Сколько с меня?» – спросил актер. «Да хозяин с вас не приказали ничего брать», – бойко ответил половой. «Что так?» – удивился актер. «Дионис», – половой показал на хозяина, – «со своих», – половой показал на актера, – «не берутся». Он поверил в подлинность этого трактирщика. Мы знаем целый ряд фактов подобного порядка. Мы знаем, что когда большая актриса, Любовь Павловна Никулина-Косицкая, первая воплотительница роли Дуни «Не в своей сани не садись», первая воплотительница Анны Ивановны в «Бедности не порок», первая воплотительница Катерины в «Грозе», играла, она волновала и трогала правды и чувства. Как про нее говорили, она знает тайну слез. Когда она плакала на сцене, плакал зритель, потому что зритель верил в то, что она плачет над своим собственным горе. Другая молодая актриса, Надежда Алексеевна Никулина, она тоже с глубочайшей правдой исполняла образы Островского. Вот она играет роль «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Она произносит монолог, в котором она говорит примерно о том, что вот она молодая, красивая, любящая, вынуждена продать себя пьяному, старому, развратному купцу, чтобы спасти от голода все свое семейство. Ее монолог прерывается словами: «Хватит тебе прокормить тут все твое семейство!» И на сцену бросается бумажник, в котором 3000 рублей денег. Пусть это бросил тоже пьяный купец, но он поверил в правду происходящего на сцене. Актеры школы Островского-Садовского всегда играли и играют так, что зритель верит в то, что происходит на сцене. Больше того, зрителю кажется, что на сцене говорит не актер по тексту роли, а на сцене говорит человек о своих собственных чувствах, переживаниях, мыслях и так далее. И школа Островского-Садовского, являющаяся несомненным продолжением реалистической школы Щепкина, идет дальше нее, именно потому, что она не только блестяще передает естественную, правдивую жизненную речь, но она передает естественные, правдивые жизненные чувства каждого действующего лица. Причем актеры, воспитанные на Островском, актеры-продолжатели Садовского, они несут с собой великую гуманистическую идею, я думаю, всего русского искусства. Они всегда показывают на сцене любого человека, как бы он ни пал, какие бы отрицательные у него стороны не были, показывают его как человека и вызывают к нему сострадание, жалость, сочувствие. Не случайно тот же великий проф. Садовский, играя любимого Торцова, именно тем и потрясал, что он заставлял зрителей любить образ этого опустившегося, пьяного, но подлинного человека. Актеры школы Островского-Садовского принадлежат к числу тех замечательных мастеров, которые по-особому подходят к созданию сценического образа. Они не стремятся к инобытию, к отказу от себя, к перевоплощению. Они стремятся к другому, чтобы в себе самом найти черты воплощаемого. Мне кажется, что самый правильный термин, наиболее верная формулировка этой школы заключается в следующем. Актеры театра Островского-Садовского не притворяются, а претворяются в роль. Они остаются сами собой, но в себе самом находят черты, присущие роли. Вот, скажем, великая, больше, гениальная Ольга Васильевна Садовская, жена сына проф. Михайловича Михаила Павловича Садовского и мать сегодняшнего проф. Михайловича Садовского. Гениальная Ольга Васильевна Садовская на сцене оставалась всегда сама собой. Больше того, ее жесты, ее жизненные привычки оставались на сцене теми же. Она никого не изображала. Ну вот, например, ей была свойственна в жизни привычка складывать руки на животе. И эти сложенные руки на животе были у ней во всех ролях. Она выходила к рампе, становилась лицом к публике, и, сложив руки на животе, начинала говорить. Кстати, но как говорить? Кто это была перед нами? Француженка, немка, то это была русская. Русская барыня, русская крестьянка, помещица, приживалка, чиновница, мещанка. И все это она достигала путем речи видения. Пользуясь своей привычкой, она чуть-чуть изменяла ее. Но в этом чуть-чуть и заключалось огромное искусство. Да, она во всех ролях складывала руки на животе, но как складывала? То это властно сложные руки кабанихи, то это благолепно сложные руки Пелагеи Егоровны из «Бедности не порок», то это звонливо сложные руки Кукушкиной в доходном месте, то это распущенные руки беспомощной Анфусы Тихоновны. И благодаря тому, что она всегда пользовалась ей самой присущими приемами, это всегда казалось подлинной правдой, это казалось настоящим, бесспорным. Среди актеров Островского, его эпохи, был замечательный актер Сергей Васильев. Его имя, к сожалению, мало известно. Трагическая судьба постигла его. 35 лет ослепнув, он сошел со сцены и 36 лет скончался. Но это был актер, несомненно, равный по таланту Садовскому и, может быть, равный по таланту общепризнанному гениальному актеру Мартыну. Он умел трогать и волновать, и вместе с тем смешить зрителя. Он умел передавать дух русского человека на сцене. Когда он играет, скажем, разъявляя в «Бедности не порок» и танцует, поет, он кажется подлинным и настоящим русским. Когда он играет Тихона в «Грозе», он не смешит, а он заставляет жалеть Тихона. Зрители понимают, сочувствуют, любят этого маленького и жалкого человека. Хочется еще сказать о том, что когда первые спектакли Островского шли на сцене, в частности, когда ставился в Малом театре «Ни свои сани не садись», первый спектакль, прошедший на сцене, то зрители реагировали на этот спектакль так, как мы теперь и не реагируем, и, может быть, не всегда поймем, почему была такая реакция зала. Зрители сморкались, плакали. На самых, казалось бы, простых фразах. Ну вот Сергей Васильев Бородкин говорит слова. «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин». И актерам на сцене приходится держать паузу, потому что в зрительном зале такая сильная реакция. Почему это так? Да потому что Островский был первым драматургом, который на сцене показал простых людей, одетых в такие же простые костюмы и платья, как те, кто сидел в зрительном зале. Он показал чувства простые, обычных людей, тех же самых людей, которые дополняли балконы, куполы и галерку. И эти люди говорили о им присущих переживаниях. И эти переживания были всем близки, всем знакомы, всем дороги. В первый раз на сцене театра были показаны не княгини, маркизы, лорды и князья, а простые, обычные люди. Нам теперь трудно даже понять о том эффекте, который производил этот спектакль на зрителей. Но когда мы вспомним, что в пьесах Островского было показано очень много различных образов, до 800 самых разных людей, и людей, взятых из окружающей действительности, мы поймем, какие огромные задачи стояли перед современными актерами для воплощения их на сцене. Должен сказать, что не сразу, вероятно, все актеры восприняли Островского. Существует упорно повторяющаяся легенда, что великий Щепкин не приял Островского. Должен также указать, что эту легенду на основе целого ряда документов удается опровергнуть, и можно теперь утверждать другое, что Щепкин сочувствовал Островскому, помогал ему. Но вместе с тем несомненно, что ряд актеров не знал, как подойти к воспроизведению Островского. Он был чуждым для большинства актеров. Они до Островского не воспроизводили на сцене таких образов. Им надо было изучать жизнь, слушать ее, наблюдать, уметь типизировать и воспринятые в жизни давать на сцене. И совершенно несомненно, что это ставило перед актером основную задачу каждого реалистического художника. Он должен был черпать материал в окружающей действительности. Но вы помните, что ведь это была и основная теза Щепкина. Искусство настолько высоко, насколько близко природе. Но актеры Островского-Садовского были не только близки природе, но они умели показывать окружающую действительность как результат известных условий жизни. Не просто Самодур, не просто гибнущая Екатерина, страдающая Лариса, а любой самодур, Катерина и Лариса, как продукт своей эпохи, как результат окружающей темного царства. Целые поколения актеров воспитывались на Островском. Целые поколения актеров, благодаря богатейшему материалу, предоставленному драматургу, умели создавать яркие, впечатляющие и всегда речевые образы. Через речь создавалась индивидуальность, через речь раскрывался характер, через речь показывалось типическое явление русской действительности. Актеры театра Островского должны были знать различные оттенки быта, купеческого, мещанского, чиновничьего, помещичьего. Они должны были уметь воспроизводить на сцене самые разные образы через мастерство речевого построения образа. И вот когда пытаешься понять, в чем же особенность актеров, которых мы по праву можем назвать актерами театра Островского-Садовского, мы можем сказать, что это актеры, которые не строят образ на каких-то частностях, деталях, мелочах. В этом смысле они продолжатели Щепкина, который, как вы помните, всегда говорил: не пренебрегай отделкой всяких мелочей, но помни, что не они составляют главный предмет. Но каждый актер театра Островского умеет в роли найти одну, две детали жеста, мимики, костюмы, которые запоминаются навсегда. Когда великий проф. Садовский, скажем, играя чиновника Беневоленского «Бедной невесте», видит первый раз красавицу, которую он хочет сделать своей женой, и когда он начинает мять жетоны, навешанные на цепочке, кстати сказать, характеризующий, вероятно, целый ряд неправильных дел, которые он совершил, за что и получил эти подношения, то зрителям становилось страшно, потому что они ощущали, как он будет относиться к Марии Андреевне, когда она станет его женой. Когда он, играя Юсова в «Доходном месте», оперируясь носовым платком, кстати, существующий гравюр зафиксировал его танцующим тоже с платком в руках, то это была деталь существенная, открывавшая что-то в нем. Чувствовался этот человек только теперь, недавно, стал обходиться при помощи платка. И он подчеркивает это, он гордится этим. И, скажем, когда он играет Хрюкова в «Шутниках», и когда он предлагает красавице Анне Павловне стать его содержанкой, и когда он убежден, что это уже свершилось, он молча встает и, обходя стол, подходит к ней и растопыренной пятерней гладит ее по волосам, зрителям становилось страшно. Вот это умение найти какой-то такой жест, который является типичным, жест, который является скрывающим какое-то существенное в роли, должно быть присуще актерам этого направления. Стремясь к тому, чтобы быть на сцене жизненно правдивым, актеры этого русла нашего сценического искусства не меняют себя, в смысле внешнем, на сцене. Они остаются сами собой. И тоже великий проф. Садовский, гениальная Ольга Васильевна Садовская, они не прибегали к гриму. Им это не нужно было. Потому что они играли себя в известных обстоятельствах, играли себя в известных условиях. Ольга Васильевна Садовская в громадном количестве ролей выступала без парика, в своих собственных волосах с пробором посередине, в волосах рано посидевших. И только в двух ролях театра Островского она в парике. И для мало наблюдательного взгляда может показаться отрицательным, как гениальная актриса одевает парик, из которого видны ее седые волосы. Но она это делает сознательно. Она делает это потому, что не актриса одевает парик, а она изображает Кукушкину в доходном месте или Гущину, старый друг Лучиновых двух, изображает женщин молодящихся и носящих парик. И чтобы зрители увидали, что это парик, который носит персонаж, исполняемый на сцене, актриса оставляет, видимо, свои собственные седые волосы. Вот мне зачастую задают вопрос, а в чем, собственно, основная разница между актерами театра Щепкинского русла и актерами театра русла Садовского? Мне кажется, что я отвечу на вопрос, не вдаваясь в теоретизацию, отчетливо, если я позволю себе привести, вероятно, всем вам знакомые примеры. Вот два замечательных советских актера исполняют в кинофильме образ профессора. Играет Минжинский профессора Мамлюка, играет Черкасов профессора Полежаева, депутата Балтики. Минжинский играет вообще профессора. Это профессор любого университета. Нашего. Немецкого, французского. А Черкасов играет русского профессора и профессора Петербургского университета. В первом случае мы имеем обобщение, а здесь мы имеем бытовые подробности. И как два замечательных советских актера, связанные долголетней работой в одном и том же театре. Кроме того, связанные братскими узами, Иван Михайлович Москвин и Михаил Михайлович Тархан. Иван Михайлович Москвин – Щепкинская школа, а Тархан – школа Садовского. Причем легко различить эти две школы. По следующему признаку. Когда перед нами актер Щепкинской школы, то мы говорим, как замечательно такой-то играет ту или иную роль. А когда перед нами актер школы Островского-Садовского, мы говорим не о том, как играет этот актер, а что из себя представляет тот человек, которого он играет. Это особенно разительно сказалось на примере мной названных двух замечательных актеров, когда они оба играли и оба замечательно Луку в пьесе Горького «На дне». О Москвине все говорили о том, как он замечательно играет, а о Тарханове говорили, какой интересный образ Луки он создал. Часто ставится вопрос в другом плане. Говорят, что лучше, что выше. Мне кажется, так не надо ставить вопрос. И то, и другое очень высоко и очень ценно в своих вершинных достижениях. Это просто различие методов, различие подходов, различие задач, которые сознательно, интуитивно или в меру своей одаренности ставит тот или иной актер. И актеры театра Островского-Садовского, они действительно всегда на сцене вызывают впечатление подлинной жизни. И мы говорим о том, кого они исполняют, а не говорим о том, как они исполняют. И мы верим в правду происходящего на сцене. Причем актеры этого русла реалистического искусства играют так, что каждая частность, ими воспроизводимая на сцене, воспринимается нами как подлинная действительность. Ну вот скажем, Михаил Профович Садовский, сын проф. Михаила Садовского, играя маленькую роль трактирщика Маломальского, ни в свои сани не садись. Давал замечательную сцену, когда опьяневший трактирщик оставался один и начинал ножом проводить по тарелке, таким образом уча канарейку в клетке. Зрители были убеждены, что и канарейка пела под его уроки. Зрители были убеждены, что в клетке живая канарейка, а никакой канарейки там не было. Или когда, скажем, тоже Михаил Павлович Садовский, замечательно играя Аполлона Мерзавецкого, Мурзавецкого в «Волках и овцах», подходил к окну и кликал собаку: «Тамерлан! Тамерлан!», зрители боковой ложи все вставали с своих мест и смотрели в это окно, а зрители этой стороны ложь уверяли, что они видели Тамерлан. Никакой собаки там не было. Кстати, позволю себе поделиться своим таким личным воспоминанием. Я мальчишкой как-то осмелился спросить Михаила Павловича: «А вы представляете себе, какой это Тамерлан?» Михаил Павлович ни на минуту не задумавшись сказал: «А что же его представлять? Большой, рыжий, с длинным хвостом». Он знал этот образ, и, зная его, настолько вчувствовался в него, что зрители ощущали подлинную собаку. Когда Ольга Васильевна Садовская пила на сцене чай, то зрители чувствовали, что ей подали горячий чай, а она пила всегда из пустых чашек. Вот это умение вчувствоваться в роль и заставить поверить вот в этих деталях, и тем более в крупном, всегда присуще этой школе. Этой школе присуще еще одно. Продолжатели школы Щепкина, они не изменяют ни свой голос, ни им самим присущие манеры, движения, походки и так далее. Оставаясь самими собой, они, однако, в себе, в своей походке, в своих движениях, в своих интонациях ищут красок, соответствующих данной роли. И когда мы вспоминаем целый ряд крупнейших актеров театра Островского-Садовского, мы всегда понимаем еще одно качество. Вот, скажем, Владимир Николаевич Давыдов, который в своем творчестве, несомненно, сочетал и щепкинские традиции, и мартыновские традиции, и традиции Островского-Садовского, мы видим, что в этом актере всегда присутствовала идея в творчестве. И эта идея была великой идеей русского искусства вообще. Есть античный мир, западноевропейский мир и царская Россия раньше, а вероятно и сейчас европейские и американские государства проповедуют мысль о том, что человек человеку волк, то русский актер, как и вся русская литература, проповедовал другое: человек человеку брат. И эта великая гуманистическая идея была теснейшим образом связана с творчеством Островского, который во всех своих произведениях умел именно так показать человека, чтобы вызвать в современных зрителях, вызвать в нас, сегодняшних советских зрителях, это отношение к человеку. Это было присуще великому Прову Садовскому. Это было присуще Павлу Васильеву, замечательному актеру, в течение нескольких лет работавшему на сцене Петербургского Александровского театра. Это было присуще Сергею Васильеву. И это было присуще целому поколению дальнейших актеров. Но тут хочется мне подчеркнуть одно как мне кажется, существенное обстоятельство. В последние трети XIX века целая группа больших актеров Московского малого театра, группа, которой принадлежала великая Гликерия Николаевна Федотова, гениальная Марья Николаевна Ермолова, которой принадлежал Ленский, Южин, Горев, стала возобновлять на нашей сцене героический, романтический, классический репертуар. У нас в последней трети XIX века вновь стал идти Шекспир, Шиллер, впервые стали ставить Лопе де Вега, впервые стал идти Гюго, появился романтический репертуар, который требовал иного тона на сцене, который требовал от актера каких-то иных приемов игры, чем пьесы бытового порядка. Если вы перелистаете страницы чудесных воспоминаний Александра Александровича Яблочкина, вы увидите там картины разделения труппы на две категории – актеров-романтиков и актеров-бытовиков. Казалось бы, между ними не было ничего общего и принципиально. Но дело в том, что зачастую актеры-бытовики участвовали в пьесах и постановках классического романтизма, и зачастую эти актеры-романтики участвовали в бытовых пьесах. Ну, скажем, такой спектакль, который совершенно чудесно воспроизведен в воспоминаниях Юрия Михайловича Юрьева, «Таланты и поклонники» в малом театре, где центральную роль Нигины играет романтическая актриса, героиня трагедии Ермолова, а ее мать играет бытовая актриса Садовская, где играет героический актер, несомненно, подлинный романтик, Ленский, Южин, а наряду с этим играет Михаил Прович Садовский, наряду с этим играет Музин, Правдин. И вот когда в этих спектаклях русской классики, в частности Островского, сходились на сцене, казалось бы, столь разные актеры, то вырабатывался новый, единый стиль, который не был похож ни на стиль воспроизведения романтических пьес, ни на стиль воспроизведения чисто бытовых пьес. Создавался тот тон национально-русского театра, в котором звучала настоящая правда жизни, в котором была картина быта, но картина быта романтизированная, приподнятая. И случайно один из адептов этого направления, Александр Иванович Южин, утверждал о том, что Островский является настоящим романтиком. В его знаменитой лекции «Романтизм Островского» он умел доказать, что в Островском все, конечно, связано с романтическими идеалами. Что подлинное реалистическое искусство – это есть слияние быта с романтизмом. То есть по существу он в начале 20 века уже предугадывал то, что сейчас для нас, советских работников театра, ясно. То, что имеется в стиле социалистического реализма, который изображает жизнь не только такой, какой она может быть, но изображает жизнь и в идеале, какой она должна быть. И гармоническое слияние этого уже нащупывалось в последней трети XIX века именно на театре Островского. Должен указать, что Островского на сцене в последние предреволюционные десятилетия часто ставили, подчеркивая, чрезмерно не только быт, но бытовщину, стремясь к некой этнографии, пытаясь передать в спектакле ряд жизненно правдивых, очень точных, купеческих обычаев, нравов, стремясь передать в костюмах, в гримах не только определенную эпоху, но передать и определенную губернию иногда. И вместо сущности творчества Островского на сцене появлялась картина объективного изображения куска жизни. Не случайно в эту эпоху все чаще и чаще раздавались голоса о том, что Островский умер, потому что быт умер. И когда скажем, лучшие мастера Александринского театра и лучшие мастера Московского малого театра пытались вновь и вновь привить интерес к Островскому публике, публика не очень шла на это. Не шла она на это потому, что не ощущали трепета подлинной современности в Островском. Он после своей кончины в 1886 году, он перестал быть драматургом современным, но еще не стал драматургом классиком. Между прочим, любопытная подробность, что Островского на сцене на рубеже 19 и 20 века в подавляющем большинстве театров играли в костюмах не эпохи, когда написана пьеса, а в костюмах того года, когда она возобновлена, потому что не чувствовали историзма в этих пьесах. И благодаря тому, что не ощущался историзм этих пьес, они казались чуждыми. Жизнь пошла вперед, люди стали другими. А нам показывают эту жизнь, словно она происходит на наших глазах. В 1908 году я имел случай видеть замечательный спектакль на сцене Московского малого театра «Без вины виноватый», где Ермолова играла Крутинину, где Ленский играл Дудукина, где Галчиху играла Садовская, где Незнамова играл Остужев, где Ковинкину играла Яблочкина, где Аннушку крошечную роль играла Пашина, а Шилавин, крошечную роль, играла Варвара Николаевна Рыжова. Это был один из самых значительных, наверное, спектаклей, которые я видел в своей жизни. Спектакль, поставленный гениальным режиссером Ленским. Этот спектакль трогал и волновал силы, страстей, чувств, переживаний. Но этот спектакль был показан так точно, все действие на сцене происходит в 1908 году. И был целый ряд несоответствий современной жизни. Были попытки и другого порядка. Московский художественный театр поставил на всякого мудреца довольно простоты, в котором восстановил со всей точностью эпоху, дал исторически верный костюм и замечательные исполнители, как Константин Сергеевич Станиславский, игравший Кручицкого, как Качалов, игравший Глумова, и так далее, создали замечательный спектакль. Но вместе с тем этот спектакль был спокойным изображением жизни далекого прошлого. Не ощущалось в Островском биение современности. В революционные годы над Островским начали экспериментировать. Привлекали прежде всего художников, знатоков купеческого быта. То Кустодиев рисует декорации, такие, которые действительно сочно и ярко передают и эпоху, и быт. То приглашают Головина для постановки «Грозы» в Александринском театре. И он дает великолепные такие символические декорации. Но Островский не волнует и не трогает. Да, это интересный эксперимент. Да, это интересные опыты, которые на какой-то, иногда короткий, иногда более длительный период волнуют зрителей. Но волнует спектакль, а не волнует Островский и не волнуют актеры театра Островского. В советскую эпоху произошел огромный сдвиг, изменение отношений к Островскому. И театра в целом, и актеров. Было много ошибочного. Были крайние увлечения, когда, скажем, «Лес Островского» разбивался на 33 эпизода, и сцены первого действия монтировались в третье действие, сцены второго действия монтировались в первое действие, и так далее, и так далее. Или когда, скажем, Московский Малый театр, вставя Островского, сочетал 4 разных пьесы, написанные в разную эпоху, в один спектакль, названный «В чужом перу похмелье». Сюда входили и данная пьеса, входили сцены из семейной картины, из тяжелых дней, из трудового хлеба. Были эксперименты более резкие, более такие крайние. Но, так скажем, мне известен спектакль в ленинградском «Траме», где была поставлена «Женитьба Бальзаминова», где весь спектакль сопровождался хором 6 беспризорников. Бывали спектакли, когда, скажем, Борис в «Грозе» выходил с книжкой в руках, это может быть ему и свойственно, и читал стихи Есенина. Бывали спектакли, когда зрителям считали необходимым показать со всей отчетливостью все, что происходит за кулисами. И целый ряд режиссеров вводили в качестве обязательной, скажем, сцену за Волгой между Паратовым и Ларисой «Бесприданец». Были самые разного рода попытки приспособления Островского к нашей сцене. Но было и другое, гораздо более значительное и гораздо более ценное. И это другое заключалось в том, что советский театр и советские актеры эволюционируя вместе с окружающей действительностью, начали смотреть на Островского глазами сегодняшнего советского человека. И когда они взглянули на него нынешними очами, если говорить словами Гоголя, они вдруг в нем почувствовали, что Островский неспокойный бытописатель, не просто изобразитель окружающей действительности, а что он обличитель, что он сатирик. И вот на глазах каждого наблюдателя театра произошел необычайно любопытный сдвиг. Актеры, много лет игравшие одну и ту же роль в пьесе Островского, после октября начали играть ее по-иному. Я приводил уже в одной из встреч с вами примеры того, как, скажем, Александр Александрович Яблочкин, играя Мамаеву на всякого мудреца довольно простоты, очень сильно ее видоизменила после октября. Таких примеров можно привести очень много. Когда действительно актер теперь роль много раз играл, играет по-другому, потому что он чувствует в ней обличительность, сатиричность. И какая-нибудь пьеса, которая казалась такой чудесной, легкой, веселой комедией, и как разыгранной, как, скажем, «Волки и овцы» Островского, на советской сцене звучат настоящие сатиры. И в том же Московском Малом театре эта пьеса теперь идет совсем не в тех благодушных тонах, в которых ее воспроизводили великие актеры. Их, может быть, теперь и нет, но спектакль в своем социальном звучании получил гораздо большее значение и больший характер. Мы можем указать и другое. что в Советском театре воспроизведение Островского теперь, когда возобладал реалистический стиль, стал звучать действительно как воспроизведение жизни далекого прошлого с резким обвинением эпохи, но не обвинением, бросаемого в отдельного человека. Об этом я в прошлую беседу свою об Островском пытался говорить несколько подробнее. Сейчас напомню только одно. Слова Добролюбова о том, что изверги, злодеи и негодяи, изображенные в пьесах Островского, при ближайшем рассмотрении окажутся такими же людьми, как мы с вами, и если они стали такими извергами и злодеями, то их такими сделало окружающее темное царство. Не обвинение отдельного человека, а обвинение эпохи, социально-экономических бытовых условий, которые сделали этого человека таким. Другими словами, обвинение типических обстоятельств, в результате которых создались те или иные типические характеры. И в Советском театре целый ряд крупнейших актеров, целый ряд видных актеров и целый ряд рядовых актеров являются настоящими мастерами, блестяще воспроизводящими Островского. Но я думаю, что мы можем смело сказать, что воспроизведение Островского удается лишь тем, кто знает тайну речи Островского, кто обращает внимание на звучащее слово Островского и кто лепит сценические образы через звучащее слово. Но вот когда я так перебираю в своей памяти огромное количество крупнейших актеров советской страны, то я со всей отчетливостью могу сказать, что Екатерина Павловна Корчагина-Александровская в Ленинграде, Евдокия Дмитриевна Турчининова и Варвара Николаевна Рыжова в Москве, в Малом театре, Михаил Михайлович Тарханов могут быть признаны идеальными актерами театра Островского. Они лепят образ через звучащее слово. Они дают образ обличительно-сатирический, сделанные мягкими красками, не сразу заметными, но всегда убедительными и в итоге яркими. Они умеют строить образ так, что перед вами встает и эпоха далекого прошлого, встает и окружающая действительность, которая сделала их такими, и они умеют играть так, что очень часто кажется, что это подлинная и настоящая действительность, а не актер или актриса, играющий роль. Тут позвольте мне поделиться одним воспоминанием, но уже опубликованным. Я однажды был на спектакле в Малом театре пьесы Тренёва «На берегу Невы». Я пошел на спектакль не потому, что я не видал пьесы или дублеров. В этом театре я стараюсь видеть всех, а потому что я никогда не видал того зрителя, который был на этом спектакле. Спектакль шел перед колхозницами-ударницами далеких сибирских полей, приехавших на какой-то слет в Кремль. Меня интересовало, как будут воспринимать спектакль зрители, которые, вероятно, в первый раз видят настоящий театр. Сразу позволю себе сказать, что восприятие было необычайным, четким, тонким и правильным. Тогда, когда нужно, зрители рукоплескали, тогда, когда нужно, смеялись, тогда, когда нужно, затихали. Я с огромным нетерпением ждал, каков будет зрительный зал, когда на сцену выйдет актриса. По имени вы ее все знаете, может, кто-то помнит ее и по сцене, а по кино, наверное, уже скончавшаяся замечательная актриса театра Островского-Садовского Марья Михайловна Блюменталь-Тамарина. Она в этом спектакле играла старуху-колхозницу. И меня интересовал вопрос, как колхозницы, сидящие в зрительном зале, воспримут колхозницу, выступившую на сцене. Майя Михайловна показывается из глубины сцены. И когда она выходит из центральных дверей, в зрительном зале раздался шумок протеста. А когда она заговорила, раздались возгласы. Сначала отдельный, а потом общий. Вон! Долой! Безобразие! Позор! Стыдно! Совершенно не понимающий, в чем дело, я невольно обратился к двум колхозницам, вопившим около меня. Чего вы кричите? И одна из них мне сказала, а ты, мой батюшка, чего молчишь, кричи с нами. Чего же мне кричать, с изумлением спросил я. Видишь, ты в Москве какие гордые. Наша баба-дура колхозница к ним туда и полезла, им мешает, а ты молчишь. Вот это подлинный и настоящий театр Островского-Садовского. Я больше утверждаю, это подлинный настоящий русский национальный театр.